Олег Валерьянович, свой первый вопрос я хочу задать вам об Андрее Макаревиче. Вы, конечно, в курсе, какие предлагаются меры в отношении него. Лишить наград, званий, называют фашистом, предателем. Как вы это воспринимаете?
Моим ответом руководит не корпоративный интерес, поскольку Макаревич работник культуры, так, грубо говоря. Он замечательный певец. В нашей Конституции есть строка, о которой говорится: культура в России свободна. Да? Значит, артист имеет право делать все, что он хочет. Ну, допустим, эта строка неприложима к сегодняшнему времени. А почему? За что осуждают Макаревича? За то, что он принимал участие в концерте, давал концерт в стране, с которой мы находимся в нормальных, не военных отношениях. Война не объявлена, она официально не идет. Почему Макаревич не может спеть в той стране, где у него давно запланированы концерты? Это первое. Второе. Он пел на Украине, с которой у нас сейчас напряженные отношения. Для кого он пел? Он пел для детей, которые находятся в страшном положении. Идет война, рвутся снаряды. И приезд любого певца, тем более Макаревича, это большая радость для тех людей, которые испытывают лишение и горе. Какое-то утешение. По-моему, это благородный поступок. Тем более это бесплатный концерт, благотворительный. Ничего дурного тут нет. Мне говорят: ах, он пел для детей или там для кого-то, для зрителей, которые находятся на стороне центральной Украины, Киева. Ну и что? Он же пел для простых людей. Любые военные действия — это страшное испытание и горе для всех. Даже как для германского населения во время Великой Отечественной войны, так же и для советского населения во время той же самой Великой Отечественной войны. Вот если бы Макаревич пел в логове Гитлера в 43-44 году, да, это было бы изменой Родины, да. Но в данном случае этих параллелей даже проводить невозможно. Я не понимаю, каким образом можно требовать, почему, отъема всех наград, званий и прочего у Макаревича. Был такой случай, по-моему, в Советском Союзе, когда академика Сахарова хотели лишить всех его наград. Требовал это, по-моему, товарищ Суслов. Келдыш сказал, президент академии, что в принципе это невозможно. Правда, такой прецедент был в мировой истории. Гитлер в свое время хотел лишить награды Эйнштейна. На чем вся эта теория истории и кончилась? Вот так.
А что вы можете сказать о той пропагандистской кампании, которая развернута сейчас на российских центральных телеканалах? Я вспоминаю советские времена, и мне кажется, что тогда не было такой идеологической агрессии.
Ну, в советское время была сплошная пропаганда. От детских сказок до кинофильмов. Все это была сплошь пропаганда, поэтому мы к этому привыкли и считали это обычным делом. Даже как, допустим, в какой-нибудь газовой камере, в которой еще как-то можно дышать, люди говорят: ну что ж, таков воздух вообще. В данном случае сейчас, честно говоря, я очень мало смотрю телевизионные передачи, крайне редко. Но иногда приходится, включаешь, а там Соловьев или там еще кто-то. И набор людей, которые мне уже в зубах навяз, все те же самые люди, говорящие слова, за которые мне бывает просто стыдно. Почему это происходит? Думаю, что слово «патриотизм», которое часто сейчас звучит, воспринимается многими неправильно и крайне убого. Патриотом я могу назвать человека, который любит свою родину и делает все для того, чтобы она с его позиции, с его точки зрения была бы краше, лучше, богаче и счастливее. Один считает, что надо сделать так, другой считает, что надо сделать иначе. Но все это вызвано патриотизмом, любовью к своей стране, к своему народу. Поэтому говорить о тех, кто считает не так, как ты, что это пятая колонна, что это враги, ну, по-моему, это просто, ну, глупо, что ли. Вот так.
Вас не удивляет то якобы единодушие, с которым россияне поддерживают политические инициативы Владимира Путина? Рейтинг более 80%, введение продуктовых санкций против ЕС и США поддержали якобы 84% россиян и так далее. Как вы для себя объясняете это официально декларируемое единодушие?
Ну, во-первых, я не очень верю в эту цифру 84%, честно говоря. Потому что я беседую, езжу очень много, беседую со многими людьми, и из разговоров с ними, ну, не прямых, а косвенных, у меня складывается впечатление, что 84% – это цифра значительно завышена. Ну, бог с ним, ну, допустим, 84%. Почему это происходит? Потому что Россию долго уговаривали в том, что она стоит на коленях, она поддерживает. сильно патриотическое чувство, чувство патриота, обиженного нашим окружением, нашими соседями. И вот теперь, когда мы, так сказать, как бы встали с колен, как нам кажется, и являем всему миру свою силу, это вызывает ликование. Понимаете, это все-таки какие-то детские ощущения того, что происходит вокруг. Я думаю, что то, что говорят о том, что наше сельское хозяйство может воспрянуть благодаря тому, что импорт не будет нам поступать, возможно, оно и может воспрянуть, но для этого необходимы определенные условия. Условия, которые в свое время Егор Тимурович Гайдар создал для нашей пищевой промышленности. Ну, например, история с курятиной. Он сказал, я помню, было произнесено в моем присутствии, что никакой особой помощи производствам, производящим яйца, кур, там, мясо и так далее куриное, оказывать не надо. Наоборот, он призвал всех к соперничеству и конкуренции с заморскими товарами, прежде всего с ножками буш. И когда его спрашивали, как же так не помогать нашим, он говорит, сильные предприятия выживут и победят. Слабые, они никому не нужны. Зачем им помогать? Они только оттягивают, отсасывают деньги. И была создана система, благодаря которой сейчас, если войти в магазин, то все куриные, в кавычках, товары, это все производство нашей России. Нет ничего привезенного с Запада или из других стран. Это последствия реформы, которую провел Гайдар в этой отрасли сельского хозяйства. Вот если подобные вещи будут сделаны и сейчас, я убежден, что наше сельское хозяйство, прежде всего фермерство, а отдельные фермеры могут объединяться в союзы, называйте их как хотите, коллективными хозяйствами, колхозами, покупать технику на двух, на трех, на пятерых хозяев и так далее, ради бога. Да, это может произойти. Но если мы начнем действовать в сельском хозяйстве так же, как действовали при советской власти, ну мы знаем, чем это все кончается. Пустыми прилавками и высокими ценами. Или низкими ценами и абсолютно пустыми прилавками. Вот так. Так что я надеюсь, что, может быть, действительно прав Владимир Владимирович, говоря о том, что это поможет нашему сельскому хозяйству встать на ноги и завалить страну продукции. Дай бог, дай бог.
У вас нет ощущения наступающей в стране катастрофы? Ощущения темного исторического тупика, в котором оказалась страна и ее президент?
Я думаю, что очень выгодно определенным силам нагнетать напряженность, говоря, что мы в кольце врагов, что необходимо подтянуть пояса, что многого не хватает, потому что идет война вот такого рода. Это очень выгодно многим для того, чтобы списать наши экономические провалы на войну. Мне кажется, что вот в этом, ну, может быть, не все дело, но очень много от этого зависит.
Вам не поступают предложения с той или иной стороны участвовать в каких-либо политических акциях или подписывать какие-либо декларации?
Нет, никаких предложений в этом отношении мне не поступает. Мне уже 80 лет, какие там акции, куда мне. Но я просто наблюдаю за всем, что происходит, и слушая радио, и глядя на телевизионный экран, но делаю какие-то свои выводы. Возможно, они неправильны во многом. Но что касается, например, Макаревича, тут я имею твердую позицию. Это позор, травля великого, прекрасного музыканта и поэта за то, что он имел концерт благотворительный для людей, страдающих во время военных действий. В этом ничего плохого нет.
Олег Аврьянович, а что бы вы могли бы сказать президентам Украины, России, президентам европейских стран и президенту Соединенных Штатов Америки?
Если бы мы вот сели бы все вместе, да, там, я бы им мог сказать приблизительно следующее. Слушайте, братцы, как вам не стыдно, а? Вы выясняете свои политические позиции, амбиции. Вы что, не понимаете, что гибнут люди? И с той, и с другой стороны. Вы что, не понимаете, что льется кровь? Что детей разрывают снарядами? Что умирают братья, сестры, старухи, старики, зуб все? Ну, стоит ли вот ваша амбициозность вот этой крови, которую вы льете на полях сражений? Стыдно просто, ребятки. Вот и все. Прекратите эти немедленно и плюньте на свое самолюбие, честолюбие, кто начал, кто окончил, как окончили. Прекратите и все, раз и навсегда. А не то плохо вам будет, учтите. Ну вот что-то вроде этого я мог бы, наверное, сказать.